Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Оглядываясь назад, поражаешься одному, сколько сил и терпения вкладывается людьми в изучение бесчисленных земных законов и правил, большей частью ненужных в этой жизни, и которые нам всем придется когда-нибудь оставить на земле. С другой стороны, сколько сопротивления и нежелания встречает душа на пути познания святых заповедей любви к Богу и ближним, в которых она может обрести бессмертие. Даже одно это обстоятельство прямо указывает на то, что зло желает изощренно скрыть от нас истинный источник жизни, обещая душе все, что угодно, только бы она не встретилась с Богом. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 14 по Пятидесятнице и великому дунадесятому празднику Рождеству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Есть что-то невыразимо грустное в созерцании осенней природы. Тоска невольно щемит сердце при виде пожелтевших и опустевших полей, при виде леса, потерявшего свою пышную летнюю одежду, при частом ненастье, при свисте завывания ветра. Давно ли веселили сердца яркие сеющие дни? И вот теперь нависло серое небо. Обложили его низкие, тяжелые, мрачные тучи. Давно ли я наслаждался в знойный полдень прохладой могучего бора, его свежим, чистым воздухом, в котором раздавалось пение птиц? Как приятен был шелест листьев, когда ветер пробегал по вершинам деревьев. Но вот старые деревья давно облетели, и только кое-где на молодых еще мелькают увядшие желтоватые листочки, как бы напоминая о минувшем лете. Лишь изредка заблестят они румянцем и золотом, когда коснутся их лучи невысокого осеннего солнца. Давно ли разноцветный ковер расстилался на лугах под ногами, веселя зрение и услаждая обоняние? И вот теперь на земле всюду иссохшие листья, мягкие и пухлые от сырости, да пожелтевшая трава. Унылая пора. Но отчего же тем не менее эта навевающая тоску осенняя природа так много говорит сердцу, гораздо яснее, чем светлые летние дни? Не правда ли, есть какое-то своеобразное наслаждение в этом зрелище осеннего замирания? В самом деле, природа не говорит ли нашему сердцу больше и сильнее в грустные дни? Но посмотри внимательно кругом. Среди омертвелых полей ты заметишь свежую зелень новых посевов, залог будущей жизни. Пройдет осень вместе с зимой, и природа воскреснет к новой жизни. Так и христианин среди горя и страданий земной жизни не должен забывать о великих обетованиях Божиих. Скорби и страдания очищают душу и приготовляют ее к новой жизни, где уже не будет ни печали, ни воздыхания. Вспоминай это чаще, христианин, и твоя скорбь растворится радостью, и ты согласишься с тем, что никогда нет такого горя, в котором не было бы и радости. Может быть, при виде поздней осени ты вспомнишь о ранней весне твоей жизни, о счастливом детстве. Может быть, при виде убогих хат, темнеющих вдали, ты вспомнишь о тихом родительском крови, и в душе твоей промелькнет кроткий образ любящей матери, склонявшейся над твоим изголовьем отца, который так заботливо, с такой любовью внушал тебе строгие правила истинно христианского поведения. Вспомнишь, может быть, и о том, как ты был чист и не злобив душой в невозвратимые дни золотого детства. О, ты будешь счастлив, если эти светлые воспоминания не омрачатся тотчас же другими, горькими, печальными. Дети, берегите дни детства. Только раз в жизни мы вкусим нежные ласки матери. Считайте минуты этих ласк за великое счастье. Дорожите им. Только раз в жизни все дышит в нас чистотой сердца, невинностью. Постарайтесь на всю жизнь сохранить эти свои добрые качества, без которых нам не отверзутся райские двери, да не мрачат ясного неба души вашей мрачные тучи нечистых помыслов, да не возмутят его ваши капризы, эти зародыши сердечной порчи, и тогда вы избегнете горечи поздних слез раскаяния и сожаления о невозвратимом прошлом этих жгучих мучительных слез». Без конца тянутся по небу мрачные осенние тучи, гонимые ветром вереницы, встают воспоминания. Была пора детства, настала весна юности, как в природе в майские дни все дышит полнотой жизни, так душа в юные годы была полна надежд и стремлений. Наши радиослушатели, на прошлой седмице, в среду, 14 сентября по старому стилю, это 1 сентября, и начало индикта, или праздник церковного новолетия. Весна и осень во все времена были особенно важны для народов. Осень была началом Нового года с древних первобытных времен. Основание начинать год осенью указано отчасти самою природой и важнейшими событиями Церкви Ветхозаветной и Христианской. Указание природы видно в том, что с окончанием лета обыкновенно оканчиваются жатва и труды года. По собрании плодов, как по достижении цели природы и земледелия, наступает новый кругооборот дел и новых надежд на будущее плодородие. Согласно с этим течением природы, осень, а именно седьмой месяц, сентябрь, был началом года у древнейшего из народов, у народа Божия, у евреев и других народов. Главным и основным числом в определении частей времени у евреев принято было число 7. Господь, Царь веков, положивший времена и лето во Своей власти, и вон и к славе имени Своего и для нашего упокоения от дел житейских, узаконивший различные дни и праздники, дало повеление в Ветхом Завете праздновать седьмые и день, и месяц, и год, и седьмый или субботний год, и седьмый из седьмых или субботних годов. После шести седмичных дней у евреев был праздник суббота, день седьмый. После семи седмиц или 49 дней по Пасхе праздновалась Пятидесятница. Протекло 6 месяцев года, праздновалось новолетие года гражданского. Оканчивалось 6 лет, праздновалось новолетие года субботнего. Проходило 7 седьмин лет или 49 лет, праздновалось новолетие 50-го года, называвшегося юбилеем. Отсюда у евреев новолетие года гражданского было троякое – новолетие каждого года или новолетие простого года, новолетие года субботнего и новолетие юбилея. Таким образом, новолетия у евреев были праздниками не только для людей, но и для всей природы. Они приносили с собой вожделенный покой не только человеку и скоту по плугу и серпу, косе и ножу, очищающему виноградную лозу. Юбилей был в полном смысле годом Господним для всех царств природы, необыкновенно радостным и приятным. Месяц сентябрь, важнейший и по течению природы, священнейший и в устройстве Ветхозаветной Церкви, торжественнейший по многим и великим ее праздникам и событиям, и для христианской церкви был особенно знаменателен в первый день седьмого месяца, когда праздновали в Ветхом Завете Новое Лето. Иисус Христос пришед в Назарет, где воспитан был, и, войдя по обыкновению своему в день субботный в синагогу, всенародно возвестил, якотнесь сбыться Писание сие во уши ваши, Дух Господень на мне, Его же ради помазамя благовестите нищим, посламя исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленным отпущение, а слепым прозрение. Отпустите сокрушенные в отраду, проповедайте лето Господне приятно. В первый день сентября, говорит святой Димитрий, митрополит Ростовский, сам законодавец, яви себя миру, сошед от горних, нося на себе Духа Отча и написуя закон Божий не перстом, но божественным своим языком и пресладкими своими усты, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца нашего плотяных. Воспоминание сего священнейшего события, а также и в память славной победы, которую в 312 году после продолжительной борьбы христианская вера при защитнике своем равноапостольном царе Константине одержала над язычеством в лице побежденного Максентия и воцарилась в мире в лице царя Константина, сделавшегося после низложения Максентия единодержавным. Святые отцы Первого Вселенского Собора определили начинать новое лето с 1 сентября. В 540 году греческий император Юстиниан уничтожил летоисчисление от создания Рима, продолжавшееся в Римской империи, и, приняв летоисчисление от сотворения мира, назначил и для всех дел своего государства началом года 1 сентября. С того времени круг года в Римской империи начинался с сентября. Это летоисчисление было господствующим во всей почти Европе до половины 15 века. Вместе с христианской верой церковь греческая передала свое летоисчисление российской, которая сохраняла это летоисчисление до 17 века. Древнее начало года, 1 сентября, названо в церковном уставе латинским словом «indict». Это название произошло от постановления Августа Кесаря собирать в продолжение 15 лет подати с народа для удобнейшего сбора подати и в память победы, одержанной при Акарнанском мысе Акциума за 30 лет до Рождества Христова 1 или 2 сентября, решившей судьбу между Антонием и Октавием и доставившей Августу верховную власть в Римской империи, назначено было началом года время окончания жатвы, то есть месяц сентябрь, период времени, с которого начинался 15-летний сбор подати, назвали римляне «идикт», «идиктио повеление» или «объявление о подати». Хотя христианский «индикт» не от римских царей узаконен, а от небесного царя Христа, но именем римского «индикта» святые отцы назвали в IV веке 1 сентября 312 года, в котором благочестивый защитник веры и церкви Христовой восторжествовал над гонителем христиан и приобрел власть единодержавия. Христианский индикт есть также круг времени, заключающий в себе 15 лет. В VIII веке церковь приняла от святого Иоанна Дамаскина многие священные песнопения на первый день сентября. Святые отцы строго различают в духовной жизни две степени, два состояния, которые они называют крест деятельный и крест созерцательный. Первое состояние есть тяжелый, многоскорбный, узкий путь креста, время подвига, усилий и борьбы с самим собою, с ветхим человеком и с врагами спасения, миром и дьяволом. Второе состояние есть успокоение сердца в Боге, глубокий мир души, Христовой благодатью победившей страсти, очищенной, просветленной и в таинственном общении с Богом, обретшей еще здесь на земле залог блаженства небесного. Первый путь есть общий для всех спасаемых, неизбежный. Второй — удел только особенных избранников, благодати о котором святые отцы не позволяют и мечтать тому, кто не очистил сердце от страстей. Об этом пути один преподобный так говорит: «Если увидишь юного по своей воле восходящего на небо, удержи его за ногу и сбрось вниз. Это значит, не давай воли неопытному юному подвижнику возноситься мечтанием, искать в молитве духовных утешений, желать видений и откровений. Все это опасно для него, потому что его сердце еще не очищено от страстей». Святой Исаак Сирин пишет, что Божие дарования сами собой приходят, но только тогда, когда место для них в нашем сердце будет чисто, а не осквернено страстями, приходит так, что человек сам не замечает этого. Один старец рассказал, пришлось быть нам в монастыре Пентуклы. Там был старец Конун, киликиянин. Сперва в качестве пресвитера он служил при совершении таинства крещения, а потом ему, как великому старцу, поручили самому совершать крещение, и он стал помазывать и крестить приходивших к нему. Всякий раз, как приходилось ему помазывать женщину, он смущался и по этой причине даже вознамерился уйти из монастыря. Но тогда явился ему святой Иоанн и говорит: «Будь тверд и терпи, и я избавлю тебя от этой брани». Однажды пришла к нему для крещения девица-персианка. Она была так прекрасна, что пресвитер не решался помазать ее святым елеем. Она прождала 2 дня. Узнав об этом, архиепископ Петр был поражен этим случаем и решил было уже для этого дела избрать диаконису, но не сделал этого, потому что не дозволял закон. Между тем пресвитер Конон, взяв свою мантию, удалился со словами: «Я не могу более здесь оставаться». Но едва взошел он на холм, как вдруг встречает его Иоанн Креститель и кротко говорит ему: «Возвратись в монастырь, и я избавлю тебя от брани». С гневом отвечает ему Авва Конон: «Будь уверен, ни за что не вернусь. Ты не раз обещал мне это и не исполнил». Тогда святой Иоанн посадил его на один из холмов и, раскрыв его одежды, 3 раза осенил его крестным знамением. «Поверь мне, пресвитер Конон, — сказал креститель, — я желал, чтобы ты получил награду за эту брань. Но так как ты не захотел, я избавлю тебя от брани, но вместе с тем ты лишаешься и награды за подвиг». Возвратившись в Киновию, где совершал крещение, пресвитер наутро крестил персианку, как бы и не заметив, что она женщина. После того, в течение 12 лет до своей смерти, пресвитер совершал помазание и крещение без всякого нечистого возбуждения плоти. Геронда, какая польза от того, что люди духовно связаны между собой? В наши дни, если даже духовные люди не хотят быть связанными между собой, их принудит к этой связанности дьявол, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Сегодня дьявол многой своей злобой делает людям величайшее благо. Если, к примеру, верующий отец хочет найти для своих детей домашнего учителя, то он вынужден будет найти учителя хорошего и верующего, потому что он собирается ввести его в свой дом. С другой стороны, верующий учитель, не получивший еще места и желающий давать детям частные уроки, будет искать хорошую семью, чтобы чувствовать себя в безопасности. Или какой-то мастер, живущий духовной жизнью, будь то маляр или электрик, станет искать работу в хорошей семье, чтобы чувствовать себя легко, потому что в доме мирском он наживет себе неприятности. Хозяин-христианин тоже будет искать для работы у себя в доме хорошего мастера и верующего человека. Как один, так и другой будут искать человека духовного, с которым можно сотрудничать. И так потихонечку духовные люди всех ремесел и всех наук познакомятся между собой. В конечном итоге дьявол, не желая того, делает своей злобой добро, отделяет овец от козлищ. Овцы отделятся от козлищ и станут жить единым стадом и с единым пастырем. Раньше в деревнях крестьяне давали овец и коз пастуху, кто 5, кто 10, и овцы паслись с козами вместе, потому что козы в то время были разумны и не бодали овец своими рогами. Сейчас козлища ожесточились и больно бодают овец Христовых. Овцы ждут доброго пастуха и хотят себе стадо, состоящее из одних лишь овец. Ибо то, во что превратился мир, годится лишь для живущих во грехе. Поэтому люди разделятся, и овцы, и козлища будут сами по себе. Желающие жить духовной жизнью постепенно не смогут жить в этом мире. Они постараются найти подобных себе людей Божиих, найти духовника и еще больше удалиться от греха. Вот это-то добро и делает сейчас дьявола, сам того не желая. И сейчас не только в городах, но и в деревнях. Видишь, что одни спешат в развлекательные центры и живут безразлично, другие же спешат на бдение, на молебные, на духовные собрания, и эти люди спаяны между собой. Очень сильные братские отношения рождаются в тяжелые годы. На войне мы, солдаты одного полубатальона, 2 года прожили вместе, были спаяны между собой больше, чем братья, потому что трудности и опасности мы переживали вместе. Мы были настолько спаяны, что звали друг друга брат. Мирские были люди с мирским образом мысли, ни Евангелия не читали, ни духовных книг, а тем не менее один с другим не хотел расставаться. У людей было обычное мирское, в хорошем смысле этого слова, образование, но они имели то, что всего выше – любовь, братство. Недавно скончался один из наших сослуживцев, и остальные однополчане приехали на его похороны со всех концов страны. И сюда несколько дней назад приехал повидаться со мной один мой однополчанин. Как же он меня стиснул в своих объятиях, я не мог из них вырваться. Сейчас мы воюем с дьяволом, поэтому постарайтесь еще больше сродниться друг с другом, еще больше стать друг другу братьями. Так все вместе мы будем идти по избранному нами пути, вместе подниматься по крутой тропе на сладкую Голгофу. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Пишешь, что послал сына в школу торговли на Запад, чтобы он стал ученее и лучше тебя, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Он выучился и стал ученее, но гораздо хуже тебя. И свою, и твою репутацию в городе он испортил быстрее, чем тебе в свое время удалось дойти до положения приказчика. Оплачивая его обучение в Европе, ты экономил не только на теле, но и на Боге, на душе своей. Ты перестал ходить в церковь, ибо это расходы. Нужно и свечу поставить, и в кружку положить. Перестал ты святого покровителя семьи прославлять, ибо это тоже расход и на калач, и на священника, и на угощение гостям. Все это ты оставил, только бы сын мог учиться в Париже и Вене. И действительно, он в некоторых вещах стал разбираться лучше тебя, лучше знал, как вести книги прихода и расхода, глубже вник в ведение дел, однако покупателей вашей лавки стало меньше. Ты просто окаменел от эдакого дива. «Как это?» — спрашивал ты себя. «Мой сын знает и языки, и валюты, и балансы всей Европы, но ко мне не учу, народ валом валил, а к нему знатоку никто». Несчастный отец, ты забываешь одну малость, от которой зависит и успех в торговле, и победа в войне. Народ хочет человека, а ты ему предлагаешь знатока. Народ боится иметь дело с бесчеловечным знатоком, поэтому твои прежние покупатели, опустив голову, обходят вашу лавку стороной и сворачивают к соседям. За большие деньги ты купил не человека, изверга, чудовище. Твой сын ни за что на свете не узнает того, что почитают в народе и в вашем городе. Бог, душа, молитва, милосердие, человечность, снисходительность — все это для него лишь присказки прежние, торговцев не учи. В лавке он всегда взвинчен и зол, но только в кабаке весел. Кабак для него, по сути, дом, а дом и семейная лавка — улица. Но кого кабак благословляет, того дом проклинает. Наконец, он обманул тебя так искусно, что ты полностью уверился, что он действительно способен тебя. Он объяснил тебе, что для успеха дела и модернизации торговли нужно твое имя убрать с вывески, а его имя написать. Ты безропотно согласился с его предложением, а он, знаток ведения дел, узаконил это через суд. Ты и не догадывался, что это все значит, покуда он однажды злой после ночной попойки не сказал открыто, что ты нищий, босяк с улицы, и у тебя нет ничего своего. Упав духом, ты бросился в суд, к адвокатам и к друзьям, но все они, вникнув в суть дела, говорили одно: «Твой сын сумел полностью лишить тебя собственности, и ты много пишешь о напрасных попытках вернуть то состояние положения, которое ты сам своим трудом до седьмого пота приобретал всю свою жизнь». И, наконец, ты в отчаянии спрашиваешь, грешно ли убить изверга сына. Но как ты убьешь бездушного человека мертвого? Не всякий ли человек уже падаль, которая распадается на глазах у людей? Поэтому не убивай своего сына, но взывай к тому, который один только может и сына твоего оживить, и тебя спасти. Лучше будь нищим с душой, чем убийцей без души. Ты все еще богаче сына своего, и ты ему больше можешь помочь, чем он тебе». Вернись к тому, что ты оставила ради сына. Вернись к Богу, к церкви. Вернись к душе своей. И если нет у тебя ни свечи, ни гроша, принеси вместо того вздохи, слезы и молитвы. А если все-таки придется тебе просить милостыню, говори на чужих порогах, подайте на хлеб и на свечу. Хлеб мне, старику, для еды, а свечу сыну моему для спасения». Так скажи и на пороге бывшей твоей лавки, пусть и он слышит. Когда со стыдом и спросишь, то как бы ты сам заработал, тогда иди и поставь свечу в церкви Божией, этим ты потрясешь всевидящие небеса, и небо тебе поможет. Дело легче поправить свечой, чем топором. Бог тебе в помощь. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В 14-ю неделю по Пятидесятнице благовествуется притча о браке сына царева, произнесенная Иисусом Христом за 3 дня до страданий и смерти его. В апостольском чтении в 14-ю неделю Церковь поучительно изображает действие благодати Божией в сердцах истинно верующих и некоторые черты апостольских отношений к верующим. Если по изъяснению Святого Златоуста сам Бог утверждает нас во Христе, то есть не попускает нас колебаться в вере во Христа, и сам помазал нас и даровал Духа в сердца наши, то не дарует ли нам благ, обетованных в будущей жизни, после того, как даровал уже начало и основание, корень и источник он их? Что же такое помазывай и же и запечатли, то есть соделал нас и пророками, и священниками, и царями? Ибо только в эти чины в древности помазуемы были, мы и царство получить надеемся, и соделываемся священниками, когда приносим тела наши в жертву Богу по наставлению апостола. Мы делаемся и пророками, когда Бог открывает нам то, чего око не видя и ухо не слыша. Но царями мы можем быть и иначе еще, если будем обуздывать неуместные помыслы. Итак, Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, и сказав: „Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватившие рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир“. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие ему руки и ноги: „Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных“.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Всю сию величественную и пророческую притчу Господь завершает словами: «Ибо много званных, а мало избранных». Это относится и к иудеям, и к христианам. Все мы, крещенные, позваны на царскую трапезу, но единому Богу известно, кто суть Его избранные. Горе тому из нас, кому Царь Всевышний пред всеми ангелами и святыми скажет: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Какой стыд! И стыд бесполезный, какая гибель, и гибель безвозвратная. Но на самом деле эти слова говорит нам Господь. И теперь, каждый раз, когда мы приступаем принять святое причастие и душою своей соединиться с женихом Христом: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Прислушаемся сердцем своим и совестью своею, когда подходим ко святой чаше, и мы услышим этот вопрос и этот укор. Разве что сии слова Божии не влекут за собой плач и скрежет зубов во тьме внешней, как будет тогда, когда Бог скажет нам их в последний раз? А кто из вас может поручиться, что Бог не сегодня говорит ему это последний раз в земной жизни? Кто может поручиться, что уже сею ночью его душа одетая и в грязную одежду греха, не окажется в блистательном собрании небесном вокруг царской трапезы. Всего лишь несколько минут решили судьбу двух распятых разбойников. Эти несколько минут один из них не сумел использовать и отошел во тьму внешнюю, в то время как другой сие несколько минут благоразумно использовал, покаялся, исповедал Сына Божия и помолился Ему о Своем спасении. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И в то же мгновение старая одежда греха спала с его души, и душа его облеклась в блистающий брачный наряд. И покаявшийся разбойник с достоинством избранного сел в раю за царскую трапезу. Не будем же и мы откладывать покаяние ни на единый час. Очистимся покаянием и слезами, омоемся постом и молитвой, и облечемся в одеяния, сотканные из чистоты и любви, украшенные всеми добрыми делами, наипаче делами прощения и милосердия. Сделаем то малое, чего ждет от нас Бог, остальное Он сделает Сам. Когда дитя пожалуется матери на нечистоту своего тела, мать его быстро чистит, моет и приодевает. О, насколько милостивее Отец Небесный к чадам своим, чем любая мать. В действительности, душа всякого человека настолько нечиста, что своими силами никогда не сможет очиститься и удостоиться присутствия Божия. Но пусть всякий человек увидит свою душевную нечистоту, пусть возненавидит ее от всего сердца, и самое главное, пусть возопит к Богу, чтобы Бог своим огнем и духом его очистил. А Бог стоит и ожидает таких воплей от своих покаявшихся чад, держа в руках роскошнейшие ангельские одежды, всегда готовый очистить, омыть, укрепить, осветить, облагоухать и облачить всех, взывающих к Нему в покаянии. Всемилостивому Богу нашему честь и слава небесному жениху души нашей, Господу Иисусу Христу, со Отцем и Святым Духом, Троице, единосущне и нераздельно ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, на предстоящей седмице 15 по Пятидесятнице в среду, 21 сентября, по старому стилю 8 сентября, Великий 12-й праздник Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Господь, восхотевший родиться на земле как человек, совершенный для спасения мира, прежде уготовал среди его свою пречистую Матерь. Она родилась в уничиженном у иудеев Галилейском городе Назарете от праведных и целомудренных родителей Иоакима и Анны, имена которых сохранило предание. Епифаний говорит: «Иоаким значит приготовление для Господа, ибо от Иоакима приготовился храм Господень, то есть Пресвятая Дева Мария. Анна – благодать, потому что Иоаким и Анна получили благодать через зачатие от них благословенной Девы. По отце Дева Мария происходила от рода царского, по матери – от архиерейского, и таким образом она венчана славою и честью». Славою, как от корня царского призапшая, честью, яко от архиерейского племени израсшая. Дева Мария была единственной дочь Иоакима и Анны, рожденной ими в старости, по их усердным молитвам, по обетованию и благословению Божию. Пресвятая Дева, говорит блаженный Иероним, названа Марию, ибо так назвал ее ангел, предвозвестивший родителям о ее рождении. Мария или Мариам с еврейского языка, говорит святой Епифаний Кипрский, значит «госпожа и надежда». Ибо она имела родень Господа, который есть чаяние языков. Мария, сделавшись матерью Творца, говорит святой Дамаскин, действительно стала госпожею всех тварей. Святой Дмитрий, митрополит Ростовский, предание Епифания и Дамаскина пополняет на основании слов Евангелиста Луки, «Бысь во дни Ирода, царя Иудейска, Иерей Никий, именем Захария и жена его от чери Аароновых, и имя ей Елисавет». Елисавету роди Савия, черь Матфана, Ирия, и Бематфан Елисаветы дед по матери. Аще бы убаси Матфан было той же един, и же в князе родства Христова, то не бы рекл Елисавет жена его от чери Аароновых, но всяко бы рекл жена его от чери Давидовых. Но понеже сей Матфан Ирия инбе от того, и же в князе родства, и не от Давида, но от Аарона виды свое племя, того ради евангелист Лука о внуце его святей Елисавете жене Захариной написа жена его от чери Аароновых. Отсюда убоявие показуется, яко ин есть Матфан, и же в князе родства родивы Иакова, отца Иосифова, а ин есть Матфан сей священник Господень, родивый три чери Марию, Савию и Анну, Матерь Пресвятой Богородицы. Тоже извещает и от святого мученика Ипполита, его же Никифора в книге своей второй, в главе третьей, приводит во свидетельство тое писое сродство Пресвятой Богородицы, вспоминает Матфана, священника деда по матери Пресвятой Богородицы, родившего три чери, не вспоминает же, дабы и той священник имел родить Иакова, отца Иосифова, но точью чери сына же не единого. Еще же отсюда рассмотрим племя Иудова и дом Давидов, не священство ваше точью левийно племя и дом Ааронов. Воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле установлен церковью праздник. Указание на него можно находить в IV веке, в котором равнопостная Елена, как пишут путешественники, основываясь на палестинских преданиях, соорудила храм в честь и память рождения Матери Божией. Указание можно находить также в писаниях святого Иоанна Златоуста, святого Проклы, Епифания и Августина. В V веке о празднике Рождества Богородицы упоминается в служебнике Сакраментария Геласия, и в этом же веке Анатолий, епископ Константинопольский, написал «На день Рождества Богородицы некоторые стихиры, ныне поемые Церковью в этот день». В VI веке о праздновании Рождества Рождества Богородицы упоминает святой Григорий Двоеслов в своем сакраментарии. В этом же веке Стефан Святоградский, в VII веке святой Андрей Критский, Сергий, патриарх Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, Герман, патриарх Константинопольский, в IX Иосиф Студит прославили события Рождества Богородицы многими песнопениями, коими и ныне Церковь воспевает родшуюся Пресвятую Деву. Так с древних времен язык всяк православный похваляет и блажит, и славит Пречистое Рождество Марии Богоневесты. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы есть великий, двунадесятый, вселенский, сообразно важности события в домостроительстве нашего спасения. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь и святые отцы прославляют высшую степень приближения Божества к благодатному единению с человечеством в лице предизбранной Девы, рожденной по обетованию Божию, мановением всех Создателя. Днесь плод рождатие благодать начинает, являющий миру Божию Матерь, воспевает Церковь при богослужении. Днесь всемирная радость и провозвещение, днесь возвееша ветри спасения провозвестницы. Яким Иоанна поношение бесчатства освободистося во святом Рождестве пречистой чере своей. Святой Андрей Критский в слове «На день Рождества Пресвятой Богородицы» говорит: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне Создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь уготовляется в новое божественное жилище Творцу». По словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы применилась в радость. Дева Мария родилась от неплодной, потому что чудесами должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем главнейшему из чудес, и постоянно восходит от меньшего к большему. Праздник Рождества Богородицы в пределах предпраздства, и по празднику продолжается 6 дней с 7 до 12 сентября, или по нынешнему до 25 сентября. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудесные предпраздничные дни Рождества Пресвятой Богородицы. Аминь.